право на свободу.
Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. Статья 9 Европейской конвенции по правам человека. В последние 4 года в Крыму за эти права порой приходится платить свободой. В эфире радио «Крым Реалии» программа «Право на свободу». В студии с вами Айше Умерова. В следующие 25 минут мы узнаем историю крымского политузника Узиира Абдуллаева. Обсудим с адвокатом Эдемом Семидляевым симферопольское дело «Хизбут-Тахрир». И послушаем советы юриста о том, как проверить свою книжную полку на наличие запрещенной литературы.
История политического узника.
Они не просто очередная строка в длинном списке политузников, не просто фигуранты очередного дела. Они обычные люди со своими историями жизни, своими увлечениями, мечтами, своими проблемами и достижениями. Именно о таких жизненных, человеческих, порой очень личных историях мы говорим каждую неделю в программе «Право на свободу» в эфире радио «Крым Реалии». Сегодняшняя история про Узиира Абдуллаева. Узиир Абдуллаев почти 20 лет тренировал спортсменов. Сначала в Баку, потом в Симферополе. На тренировки к нему привозили и отряды спецподразделений МВД. И среди тех, кто 12 октября 2016 года на рассвете ворвался в его дом с обыском, напугав детей. Среди тех, кто арестовывал его, и даже среди конвоиров в суде, оказались его ученики. Супруга Фера рассказывает, как узнала об этом.
Знают мой номер телефона, звонят мне, спрашивают, как Сабун, как тренер наш. И даже вот был один из них, он сам подходил ко мне и говорил, я знаю, это мой тренер. Сам сказал, это же он из конвоиров там, парень молодой. Ну, я говорю, ну да, он говорит, я знаю, что это все ложное обвинение, он очень хороший человек, но у меня работа такая.
Родился Узиир в 1974 году в Баку в семье крымской татарки и азербайджанца. Отец рано ушел из жизни, и братьев Узиира и Тимура воспитывала мать. Они часто приезжали к бабушке с дедушкой, которые тогда уже жили в Крыму. В детстве Узиир занимался в школе искусств, играл на трубе и скрипке, рассказывает его жена Фера Абдуллаева.
Ну вот по рассказам их матери, говорит, он очень хорошо играл, и даже его видели, что вот он поступит в консерваторию. Но, говорит, Узиир категорически не хотел, он хотел быть такую мужскую профессию, как вот.
Увлечения музыкой отошли на второй план, и Узиир поступил в Суворовское училище, мечтал стать танкистом. Потом начал профессионально заниматься восточными единоборствами, карате, дзюдо и тэквондо. С начала 90-х завоевывал призовые места на разных чемпионатах. В Крым семья Абдуллаевых переехала в 1996 году и обосновалась в селе Строгановка возле Симферополя. Узиир – мастер спорта по тэквондо, чемпион Азербайджана, Украины и Европы. Высшее образование получил на юридическом факультете симферопольского филиала Одесской академии, но по специальности работать не стал, а начал тренерскую карьеру. Занимался этим вплоть до ареста. Супруга рассказывает, какой он был дома и с семьей, как дети могли делиться с ним любыми секретами, как он все свободное время уделял им.
Лучший характер – это человек, который долго злится, но если он разозлится, он очень быстро остывает. То есть хорошее качество. Вот это Узиир такой, из таких людей. Он очень терпеливый, он очень внимательный. Дети его безумно любят. Он хороший муж, хороший отец.
Узиир и его брат, с которым они всегда были неразлучны, соблюдающие мусульмане, вместе совершили паломничество в Мекку и вместе тренировали спортсменов. Также Узиир был активен и в общественной жизни.
Он никогда, когда он на свободе, да, будучи на свободе, он никогда не оставался вот в стороне, если были обыски где-то. Да, он, как только он узнавал о том, что очередной обыск, он мчался туда, несмотря ни на то, далеко ли это, да, его не интересовало, какая погода. То есть он четко, ясно понимал, что это беда общая, и что здесь нужно быть вместе.
У Узиира и его супруги Феры четверо детей. Старшим дочерям 13 и 10 лет, младшей всего 2, а единственному сыну 6. С детства Узиир приучал детей к занятиям спортом.
Ну, в принципе, для девочек это так, для физического развития. Там он-то, конечно, все время говорит, это вам вряд ли пригодится, но все равно нужно уметь. Нужно уметь, если что, себя защитить. А мальчика, конечно, он все время говорит, что я хочу передать все, что я умею, все, что я могу.
Когда Узира арестовали, его младшей дочери было чуть больше года. Она только начала ходить. И отца, скорее всего, не помнит, но, повторяя за старшими сестрами и братом, всегда узнает и целует его на фотографиях и целыми днями говорит про папу.
Вот до сих пор, когда стук в дверь, она бежит к двери и кричит «Баба, баба». То есть, когда звонит телефон, она кричит «Баба, баба».
8 декабря 2017 года, во время очередного закрытого судебного заседания, на котором должны были вынести решение о продлении ареста Узииру, его супруга Фера стояла на площадке второго этажа в здании Верховного суда Крыма. Судебные приставы потребовали от нее спуститься на первый этаж. Когда она стала возражать, ее задержали и составили админпротокол. Сначала ее оправдали, потом решение суда отменили, но в итоге Фера Абдуллаева была оштрафована на 500 рублей. Правозащитница Лиля Гемиджи, которая представляла интересы Феры в суде, так прокомментировала этот процесс.
Здесь на самом деле идет самоуправство со стороны приставов. Требования, которые озвучил пристав Абдуллаева, были абсолютно незаконными и не регламентировались никакими документами нормативными, ни нормативными документами суда, ни законом. В нормативных документах суда о порядке организации деятельности судов сказано, что посетители имеют находиться в здании суда в течение всего рабочего времени, что и делала Фера в момент проведения судебного заседания в отношении своего супруга. Вела она себя абсолютно тихо, адекватно, не нарушала общественный порядок.
Вместе с Узииром арестовали и его родного брата Тимура. После ареста у Узиира Абдуллаева в СИЗО начались серьезные проблемы со здоровьем, а весной этого года было серьезное обострение. У него сильно отекала нога, и родные подозревали, что это заражение крови, которое на фоне его сахарного диабета могло закончиться фатально, рассказывает мать Узиира Диляра.
В одной семье два политузника. Мне очень тяжело это все переживать. Я никому не желаю такого. Вы знаете, а сейчас Узиир на глазах может умереть.
Защитники и общественность приложили много усилий, чтобы добиться оказания ему медицинской помощи. И трагических последствий удалось избежать. Следствие по симферопольскому делу Хизбут-Тахрир уже завершено. Сейчас обвиняемые и их защитники ознакомливаются с материалами дела, которое вскоре будет передано в суд. Всем пяти фигурантам этого дела вменяют причастность к запрещенной в России исламской политической организации Хизбут-Тахрир. Им грозит от 10 до 15 лет за решеткой.
Пять вопросов эксперту.
12 октября 2016 года в поселках Каменка и Строгановка под Симферополем были арестованы пятеро крымских татар. Братья-спортсмены Узиир и Тимур Абдуллаевы, политолог и инкассатор Эмиль Жамаденов, строители Айдер Салидинов и Рустем Исмаилов. Всех их обвинили в причастности к запрещенной в России исламской политической организации Хизбут-Тахрир. Тимура Абдуллаева назвали организатором ячейки, остальные – участники. Полтора года длилось следствие, а ребята все это время провели в СИЗО Симферополя. Сейчас этап следствия завершен, и дело будет вскоре передано в суд. С нами на связи из Крыма адвокат одного из фигурантов симферопольской группы Хизбут-Тахрир Эдем Семидляев, который, кроме этого дела, ведет еще много других резонансных дел по нарушениям прав человека в Крыму. Эдем, селям алейкум.
Алейкум селям ваше.
Первый вопрос. Сейчас вы как раз ознакомливаетесь с материалами уголовного дела. На чем строится обвинение? Какие доказательства предоставили следователи?
Да, ну, мы практически только начали этап ознакомления с материалами дела. Процесс этот происходит таким образом. Мы первоначально просто фотографируем каждый лист уголовного дела и только лишь потом садимся и изучаем. Поэтому все подробности данного уголовного дела нам еще неизвестны, потому что мы только фотографируем. Но, как и все остальные дела данной категории, они будут построены, то, что нам известно, на свидетельских показаниях. Обязательно в деле будут залингированные свидетели, то есть скрытые свидетели, о которых мы не будем знать ничего, являются ли они сотрудниками ФСБ, либо просто какие-то их внештатные сотрудники будут сидеть и давать показания, либо это реально какой-то человек. Также будут в основу данного обвинения будет ложиться экспертиза разговоров ребят. Экспертизу здесь также проводили в Башкирском институте имени Акмуллаева. Это также институт, с которым постоянно сотрудничает ФСБ. И все экспертизы проводит там. То есть там они нашли тех экспертов, которые делают нужные для них экспертизы. И простой кухонный разговор, да, мы так называем эти разговоры, где ребята просто сидят и обсуждают все, начиная от того, что как там друга какого-то женить, у кого на работе проблемы, и, конечно же, затрагивают и политику, как было при Украине, как было при России. И именно этот разговор, эксперты будут говорить, что этот разговор именно присущ только членам партии Хизб-ут-Тахрир. В связи с этим они являются членами партии Хизб-ут-Тахрир.
Когда был этот разговор по срокам?
Я сейчас не помню, там в деле есть три аудиозаписи, то есть это три встречи ребят, где они сидят и об этом разговаривают. Это конец 2015 года, по-моему.
Где и когда начнется рассмотрение этого дела, по вашим прогнозам?
Ну, данную категорию дел рассматривают только военные суды. В России у нас таких судов, ну, в России три суда таких. Это Московский, Северокавказский окружной военный суд. И в Башкирии есть. Наше дело будут рассматривать в Северокавказском окружном военном суде, где рассматривают все остальные дела. По срокам пока я, конечно же, не могу сказать, потому что еще идет стадия ознакомления. И, скорее всего, она может затянуться до конца лета. Поэтому ближе осени закончим ознакомление. И уже после этого ребят будут переводить в СИЗО города Ростова-на-Дону. И там начнутся суды.
На чем будет строиться ваша линия защиты?
Наша линия, ну, конечно же, мы постараемся сделать альтернативную экспертизу, то есть рецензию на экспертизу, где нормальные эксперты скажут, что не обязательно данный разговор присущ там членам Хизб-ут-Тахрир. И лишь разговор не говорит о членстве. Да, этот человек может быть и говорить что-нибудь об этой организации, но это не подтверждает, что именно он является членом, приверженцем, ярым сторонником или тем более организатором. Поэтому сделаем обязательно экспертизу. Будут у нас свои свидетели, которые будут подтверждать иное, что им инкриминирует следствие. Ну а остальное, я думаю, это уже тайна. Не будем раскрывать все.
А когда вы последний раз видели своих подзащитных, каково их состояние, какой настрой перед скорым началом судебного процесса?
Ну, своего подзащитного Эмиля Джамадиенова я видел неделю назад. Неделю назад я заходил к нему в СИЗО. Они спокойны, уповают только лишь на Всевышнего. Они понимают, что это политически мотивированное дело, что, скорее всего, их осудят. Но это никаким образом на них сильно не влияет. В глазах и в разговоре я не увидел никакой паники, никакой потерянности и страха. То есть это ребята, которые готовы к любым испытаниям и готовы пройти их с достоинством.
Не так давно было очень много, скажем, нерадостных новостей про УЗИР Абдуллаева, у которого были серьезные проблемы со здоровьем. В курсе ли вы, каково его состояние сейчас? Удалось ли добиться оказания ему надлежащей медицинской помощи?
Ну, мы просили, конечно же, максимум, мы требовали максимум, чтобы его вывезли в больницу и прооперировали в условиях медицинского учреждения, потому что мы знаем и понимаем, какие условия у медсанчасти СИЗО. Но, к сожалению, нам не удалось этого добиться, чтобы его вывезли. Медики медсанчасти с помощью лекарств, которые передавали родственники, смогли стабилизировать состояние УЗИРа. И этот весь воспалительный процесс на сегодня пока прекратился. Он еще не выздоровел, конечно, полностью. Но самое больше всего мы боимся, что это повторится.
Какой там окончательный диагноз поставили, потому что было много предположений?
Да, диагноз, к сожалению, ни адвокатам, ни самому УЗИРу не сообщают. Хотя, насколько я знаю, его адвокаты делали официальные запросы. И сам УЗИР писал, чтобы ему окончательно сказали, что у него это было, какая болезнь, каким образом его вообще лечили, то есть какие лекарства давали. Ну, к сожалению, есть ли у него сахарный диабет или нет, потому что было подозрение на сахарный диабет, и мы думали, что эти все воспаления идут ну, на базе сахарного диабета. Единственное, мне лично врач сказала, что никакого у него сахара нету, но все это было в устной форме. Это никому никуда не пришьешь и на это не можешь опираться. Поэтому официально бумаги нету, врачи почему-то не дают. Поэтому мы боимся на то, что данная болезнь может у него возобновиться, потому что это у него второй либо третий раз уже. Такая же проблема у него была зимой. У него с рукой была проблема. Тогда это как-то прошло более мягче, но тоже его оперировали. В этот раз очень сложно проходило на ноге. И боимся, как бы заново это все не повторилось.
Он все еще находится в медсанчасти или его уже перевели в общие камеры?
Нет, он находится в общей камере.
А как здоровье остальных фигурантов этого дела? Есть ли какие-то жалобы у них?
Ну, по данному делу проходят в основном все молодые ребята, спортсмены. Поэтому, конечно же, их здоровье более-менее. Это не как в деле наших пожилых людей по делу Вечдекашка. Там вообще печальная история. Но даже то, что эти ребята молодые и здоровые, нахождение в СИЗО более года, почти уже два, конечно же, сказывается на здоровье. Это и проблемы с зубами, проблемы с кожей, не хватает солнечного света, то есть полтора года, почти два года человек не видит солнечного света. Все это сказывается, конечно, на общем состоянии, постоянная неподвижность тоже сказывается на суставы, на мышцы, на поясницу. Поэтому, конечно, весь букет, который присущ людям, содержащимся в неволе, он у ребят, конечно же, есть.
Ялтинской и Бахчисарайской группе ранее было предъявлено второе обвинение по статье «Подготовка к насильственному захвату власти». Как дела обстоят с Симферопольской группой? Добавляли ли им эту статью?
Нет, этой статьи у них нету. Им не инкриминируют. Им инкриминируют только 205.5. Видно, ну не смогли. Не смогли уже натянуть, я думаю, именно захват власти. Ну, это настолько комическое обвинение, которое предъявляют и тем ребятам. То есть Россия – ядерная держава, у которой многомиллионная армия. И тут шестеро ребят из Ялты, строители, я не знаю, юристы, еще какие-то, вдруг решили свергнуть власть. Как? Это, ну, это абсурд. Поэтому либо они согласились с нашим мнением и перестали вменять эту статью, либо просто не накопали хоть близкое к чему-то этому. То есть ребята, видимо, ну даже близко о России и Украине не разговаривали. Поэтому в этом деле данного обвинения нету.
Какой грозит им срок?
Участникам от 10 до 15, организатору от 15 до 25, либо пожизненно. Вот такие огромные сроки, нереальные сроки, предусмотренные этой статьей, лишь за то, что ребят обвинили в терроризме, без террористических актов, без оружия, без ничего. Просто на крымско-татарский народ хотят повесить ярлык террористов, экстремистов и показать всему миру, что вот какие мы хорошие и боремся вот с такой чумой под названием терроризм.
А позволяют ли вашим подзащитным видеться с родными? Как часто удается добиться свиданий?
Ну, конечно же, не часто. Максимум один раз в месяц дают им видеться. Поэтому, конечно же, этого недостаточно. При том, что в скором времени их вообще увезут в Ростов, а если будет обвинительный приговор, то куда-нибудь и возможность видеться вообще не будет практически, то, конечно же, это очень мало. Так, и так вот, например, у моего подзащитного Дима Ленова трое детей. И последний ребенок родился, он его практически вообще не видел. То есть, когда его арестовывали, супруга была еще в положении. Поэтому, конечно же, психологически это очень сложно. Не видеть детей, не видеть родных, близких, жену. Ну, это сложное испытание.
Эдем, спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. А я напомню, с нами на связи из Крыма был адвокат одного из фигурантов симферопольской группы «Хизбут-Тахрир» Эдем Семидляев.
Советы юриста.
Почти у всех фигурантов так называемых дел «Хизбут-Тахрир» во время обысков было изъято много литературы, которую российские силовики посчитали запрещенной. Сегодняшний совет адвоката и члена международной правозащитной группы «Агора» Алексея Ладина о том, как проверить свою книжную полку на наличие запрещенной литературы.
На официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации существует список информационных материалов, которые признаны экстремистскими. Так называемыми экстремистскими. Признает эти материалы экстремистскими Федеральный суд по месту их обнаружения либо распространения. Список экстремистских материалов, находится ли литература, которая у вас на книжной полке в списке экстремистских материалов, проверить очень просто. На официальном сайте minyus.ru поисковую строку забить название этого материала. Соответственно, если будет получен какой-то положительный результат, настоятельно рекомендую избавиться от этой литературы, дабы не получить административную либо уголовную ответственность. К материалам, которые входят в группу риска, то есть наиболее аккуратно надо относиться к материалам, которые относятся к религиозной литературе. В частности, в Крыму в последнее время участились тенденции по усиленному контролю за религиозной литературой ислама. Поэтому настоятельно рекомендую всем мусульманам проверить свои книжные полки, дабы лишний раз не давать повода правоохранительным органам по привлечению вас к административной либо уголовной ответственности. Этот список экстремистской литературы пополняется каждый день, потому что суды на территории Российской Федерации ежедневно выносят решения и вносят все новые и новые материалы в список экстремистской литературы. Поэтому настоятельно рекомендую время от времени проверять свои книжные полки, чтобы в вашу библиотеку не закрались случайно в кавычках экстремистские материалы.
Это был адвокат Алексей Ладин с советом для крымчан. Вы слушали программу «Право на свободу». У микрофона была Айша Умерова. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии» и слушайте нас на 105.9 FM, а также на сайте и страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Хороших нам новостей!